эфире радио «Донбасс Реалии».
Вечер добрый, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем, находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 1 мая, пятница. И сегодня будем говорить вот о чем. Освобожденные из плена прошли обсервацию. Их первые комментарии на воле. Продолжается забастовка на шахте «Никанор Новая» в Зоринске. И в Донецке ослабляют карантин. Разрешили летние площадки, кафе и только вечером. Мы достигли договоренности о том, что трехсторонняя контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали по разглашению всеобъемлющего прекращения огня, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Главы МИДов стран Нормандской четверки по видеосвязи в очередной раз попытались договориться о мире на Донбассе. Кто виноват в том, что из договоренностей, достигнутых на Парижском саммите, выполнено только одно, да и то частично, обмен пленными? О чем твердил глава российской дипломатии Сергей Лавров и на что рассчитывает Москва? Есть ли смысл проводить полноценный берлинский саммит Нормандии? Об этом в студии. У нас в гостях аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, а также эксперт программы «Международная и внутренняя политика Украинского института будущего» Игорь Тышкевич. Друзья, вопрос к вам с вашей точки зрения. Кто виноват в том, что решения Парижского саммита в конце прошлого года не выполняются? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем с новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. В Донецкой и Луганской областях выявили новые случаи инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. По состоянию на сегодня общее число заболевших на Донеччине 70 человек, на Луганщине 35. По сообщению пресс-службы Луганской обладминистрации, за сутки коронавирус обнаружили у двух жителей города Рубежное. Один пациент из Старобильского района выздоровел. О том, где именно зафиксировали новые случаи заболевания в Донецкой области, пока не сообщают. Правительство по-прежнему намерено с 11 мая смягчить карантин в Украине. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, это позволяет сделать текущая эпидемиологическая ситуация. При этом он раскритиковал решение городских властей Черкас за преждевременное снятие ограничений, отметив, что такие действия могут свести на нет всю работу, проделанную за полтора месяца. По последним данным, в Украине выявлено 10 861 случаи заражения коронавирусом, из них 455 случаев за прошедшие сутки. У освобожденных 16 апреля из плена пророссийских боевиков граждан завершилась обсервация, и они покинули санаторий в Светогорске. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. По его словам, двое из них возвращаются домой уже сегодня, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация. Кириленко отметил, что всем освобожденным провели тестирование на коронавирус, получены результаты все отрицательные. Напомню, 16 апреля офис президента сообщил, что на Донбассе освободили из плена 20 украинцев в рамках очередного обмена. В контролируемых Россией группировках ДНР и ЛНР сообщили, что украинская сторона передала им 14 человек. Двое украинских военных сегодня были ранены на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 15 раз обстреляли позиции ВСУ, а с начала текущих суток стреляли 9 раз. Обстрелы фиксировали в районе Богдановки, Водяного, Крымского, Пивденного, Новотошковского. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки, Докучи. Чаевской и Ясиноватой. Россия возобновила поставки антрацитового угля на Луганскую ТЭС. Об этом Лиганет сообщили в пресс-службе ДТЭКЭнерго. По данным компании, Луганская ТЭС 1 апреля перешла на сжигание угля. Его поставки из России были возобновлены в середине марта. Станция работает на угле марки антрацит. Напомню, ТЭС работает одним энергоблоком из-за блокирования ранее Россией поставок угля на станцию. С июля станция использовала природный газ. Долг Луганской ТЭС за газ перед государством превышает 1 миллиард гривен. Напомню также, что станция может получать уголь только с территории России, так как железнодорожных подъездов к ней по контролируемой украинскими властями территории нет. По прогнозам синоптиков, завтра, 2 мая, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от 8 до 11 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 26. В воскресенье, 3 мая, на Луганщине и Донеччине будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 20 до 22 градусов тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Сегодня обсудим результаты видеоконференции глав МИДов стран Нормандской четверки. С вашей точки зрения, кто виноват в том, что договоренности, достигнутые в конце прошлого года на Парижском саммите Нормандской четверки, не выполняются? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные на ее территории.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Но есть и другие темы. Члены вооруженных формирований задержали Сергея в Луганске 24 августа 2016 года. Его обвинили в диверсиях и покушении на главаря оккупационной администрации ЛНР Игоря Плотницкого. Сергей – один из освобожденных из плена в рамках обмена 16 апреля. Сегодня завершился срок обсервации, которую экс-пленные проходили в санатории Светогорска. По словам председателя военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Кириленко, ПЦР-тесты на коронавирус у всех отрицательные. В первый день после обсервации бывший пленник Сергей рассказал радио «Донбасс Реалии» свою историю. Он говорит, в тюрьмах и подвалах Луганска осталось немало невиновных людей. С луганчанином общался Сергей Горбатенко.
Больно ходить. Бывает, сердце останавливается, хватает сильно. Начинает трусить. Я падаю. Тяжело с ногами, так как били.
В 16 году, в августе месяце, на день независимости, я стоял на остановке, подъехал микроавтобус, открылись двери, выбежали в масках люди, завязали, ударили мне автоматом, закинули в автобус. Я пришел в себя, велосипед у меня был на голове, в полном смысле завязанный, то есть руки, велосипед. И сидел Леонид Иванович Пасечник. Он руководил этой операцией. Привезли меня в МГБ, бывшее здание СБУ. Привезли туда, опустили в подвалы. Били, может, дня 3-4 били. Говори, ты взорвал. Ты там хотел взорвать нефтебазу на улице Груднева. То есть, которая непригодна с 81 года, она непригодна к припасам, к нефтяным продуктам, чтобы там хранили. Они мне специально это все делали, чтобы я якобы хотел взорвать нефтебазу, хотел взорвать газовое хранилище в районе Каменноморского района и хотел взорвать подстанцию. Потом опять же сбили, говорили, что я хотел, якобы я покушался на Плотницкого 22 августа. Я сделал взрывы. То есть, кто у меня есть люди, которые там у власти, кто у меня тут есть люди, где у меня хранилище, где я храню оружие. Били. Я ничего не говорил. То есть, говорили, что я там родину продал. Я говорю, какую родину, вы мне объясните. Какая родина? Моя родина Украина, я с Украины. То есть я не убежал никуда, я остался здесь. За что вы меня закрыли? Вы мне приведите факты. Каждый день процедуры, каждый день били от ног, то есть до верха. Вот у меня тело было синее, где-то сантиметров 5, полностью синее. Привозили меня в больницу, в областную. Врачи отказались меня принимать. Тогда начался бум, начали врачей сажать в тюрьму. Работников, то есть, чтобы специально это делалось. И они отказались, говорят, мы его не примем, забирать его назад. Они меня привезли в МГБ, приходили потом, я не знаю, кто это, приходили две женщины и мужчина. То есть они меня постоянно смотрели, постоянно мазали мазями, следили за мной. Уже я был в больнице, мне определили, что я не болен вирусом там. Сейчас прохожу, первый день мы только привезли нас в больницу. Буду делать документы, у меня много документов нету.
А сейчас где вы будете жить?
Мне пообещали с Министерства Украины. Мне пообещали, что мне... спросили, куда я еду. Я сказал, что я еду в город Лисичанск. в Луганской области, я буду там жить. Ну, сказали, что будет у меня или общежитие.
Много там осталось украинцев в тюрьме?
Ой, вы знаете, я вам скажу, очень много. Очень много, не только в тюрьме. То, что в лагере было, это одно, а в тюрьме их там, они и на подвале сидят, и по камерам сидят по-разному. Тюрьма-то большая, очень много.
Продолжается забастовка на шахте «Никанор-Новая» в Зоринске. Это неподконтрольная Киеву часть Луганской области. Как пишут местные группы в социальных сетях, из-за боя не поднимается уже около 50 человек. Напомню, протест начался 29 апреля из-за того, что группировка ЛНР объявила о закрытии шахты. До этого на ней накопился полугодичный долг по зарплате. Люди ждали погашения. Оказалось, что шахту ликвидируют в рамках реформы. На поверхности постоянно проходит митинг наземных работников шахты. Это в основном женщины и жены горняков. Вот что они говорят.
Маленькие детки у нас остались. Девочки, у меня ребенку 13 лет, школьник. Мужу осталось до пенсии полгода. Его рассчитали, меня рассчитали. 22 года проработала на шахте. Что ж это творится? Пособие 2000 перечислили.
У меня ребенку 6 лет, мне 13 лет. Уволен, я уволена.
Каратели, нас карали, докарали.
Люди в шахте, никто не опускает, они не нужны никому.
50 человек в шахте.
Никто не хочет приезжать. Один раз приехал министр, сказал, мы вам предложили, вы не захотели. Уехал. Хлопцы так и сидят в шахте. Ребята, мы здесь стоим. Начали корреспондентам звонить. Вроде согласны к нам приехать, но они никто не приехал. Они все в дороге где-то застряли, потому что им запретили снимать. Ездим только на хорошие праздники.
Больше о ситуации на шахте «Никанор-Новая» вы можете узнать из нашего материала в интернете. Открывайте сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». В Донецкой области на сегодня подтверждено 70 случаев коронавируса, в Луганской – 35. На оккупированной части этих областей подтверждено 223 случая. Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из отдельных районов Донецкой и Луганской областей в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск. Время пандемии». Егор Устинов расскажет главное на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 223 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В Урду зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Всего на оккупированной части Донецкой области 106 случаев заражения. На оккупированной части Донеччины продлили сроки обязательной самоизоляции жителей в возрасте старше 65 лет до 13 мая. Группировка ДНР разрешила обслуживать посетителей заведений общественного питания на летних площадках после 18 часов. Заведения в таком режиме могут работать до 22:00. Группировка ДНР также запретила выезжать из Урду тем, у кого нет постоянной или временной регистрации в России или же так называемого паспорта ДНР. Ограничения не касаются водителей, осуществляющих грузоперевозки и лиц, которые сопровождают такой груз. Разрешается выезжать тем, кто имеет уважительные причины – лечение, смерть близкого родственника или служебная командировка. Похожий запрет действует и в Урло. В Украине, по последним данным, установлены 10 861 случаи заражения коронавирусом, в России 114 тысяч случаев, в мире 3 миллиона 200 тысяч.
Друзья, ищите живой блог «Донецк и Луганск во время пандемии» в интернете. Там мы оперативно обновляем факты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий Украины.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ми досягнули домовленості про те, що тристороння контактна група має якнайшвидше обговорити деталі проголошення всеосяжного припинення вогню і визначити дату, з якої таке припинення вогню буде запроваджено. Це ще раз підкреслює пріоритетність безпекових питань. І, звісно, приділили ми увагу питанню обміну утримуваними особами. Привітали обміни, які вже відбулися.
Итак, договоренность о возможном прекращении, новом прекращении огня, это был глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пожалуй, единственная вот фактическая договоренность, которую вчера удалось достигнуть во время видеоконференции глав МИДов Нормандской четверки. Кто виноват в том, что из договоренностей, достигнутых на Парижском саммите в конце прошлого года, выполнено только одно, да и то то частично, это обмен пленными. О чем твердил на этой нормандской встрече по видеосвязи глава российской дипломатии Сергей Лавров и на что рассчитывает Москва? Есть ли смысл проводить полноценный берлинский саммит Нормандии? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Она с нами по скайпу. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также Игорь Тишкевич, эксперт программы «Международная и внутренняя политика Украинского института будущего». Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям, друзья. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Вот прошло 5 месяцев с момента нормандской встречи полноценной в Париже. С вашей точки зрения, кто виноват в том, что эти решения, договоренности, достигнутые на этой встрече, не выполняются? Еще раз напомню, номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая неподконтрольные части, бесплатные. Мария, ну вот по поводу заявления Дмитрия Кулебы, да, мы достигли договоренности о том, что в Минске должны как можно быстрее обсудить детали нового провозглашения всеобъемлющего прекращения огня. Вот в переводе с дипломатического, что это значит? Наконец-то через 5 месяцев после объявления с 1 января, да, ну, перемирия на Донбассе, признали страны Нормандской четверки о том, что это перемирие не работает сейчас?
Ну, здесь, конечно, надо говорить о том, что да, в любом случае ситуация на фронте, которая есть сейчас, она не позволяет, конечно, говорить о том, что у нас реально есть какое-то работающее прекращение огня. И более того, если мы будем углубляться в тему того, что транслирует даже наша официальная сводка операции Объединенных сил, то мы попросту увидим, что у нас не просто нет прекращения огня как такового, у нас работает 152-й калибр, 120-й калибр, 122-й калибр, который, я напомню, это все запрещенные калибры. 82-й калибр у нас вместе со 120-м работает каждый день. 152-й тоже не редкость. И кроме того, очень много обстрелов у нас происходят непосредственно по окраинам зон отвода уже состоявшихся. Поэтому дальше делать вид, что ничего не происходит, дальше делать вид, что не гибнут наши бойцы, когда они гибнут фактически, это было бы неправильно. Но тут надо учитывать тот факт, что, по сути, ведь во время нормандской встречи на уровне глав МИД договорились не о том, что у нас начинается уже фактически прекращение огня, договорились о том, что в ТКГ будет определено дата этого нового прекращения огня. И здесь я сразу должна остановиться на том, что в рамках ТКГ вот это вот будущее прекращение огня и его обсуждение уже содержит в себе угрозу. Если мы поднимем те документы, которые опубликовали боевики по итогам предыдущей встречи ТКГ, в частности документы по итогам встречи ТКГ от 26 марта, то мы увидим, что они продвигали инициативу о том, чтобы согласовать новое так называемое перемирие. Но при этом условием согласования они выдвигают более жесткие санкции в случае нарушения этого перемирия. Причем под ними они подразумевают необходимость установления, сейчас это просто прозвучит феерично, в связи с представителями так называемой СЦКК «Ордло», напрямую украинского командования и этого так называемого СЦКК. А я напомню, что такой стороны в СЦКК не существует. Что бы там ни говорили боевики, в СЦКК всегда было две стороны. Это украинская сторона и российская сторона до выхода Российской Федерации из формата СЦКК в конце 2017 года. Поэтому здесь говорить о каком-то прорыве тоже не приходится. И необходимо очень и очень внимательно, я подчеркиваю, это каждый раз по итогам каждого заседания ТКГ, нужно внимательно следить за руками. Причем как за руками Российской Федерации и ее прокси, так и за руками наших переговорщиков в трехсторонней контактной группе.
Ну вот вы немножко опередили меня. Сергей Лавров тоже сделал такую пресс-конференцию по итогам вот этой нормандской встречи по видеоформату. Вот как он интересно прокомментировал работу ОБСЕ и количество обстрелов на тех территориях. Давайте послушаем прямую речь.
Было объявлено бессрочное перемирие в июле 2019 года. Оно не соблюдается. Есть жертвы среди мирного населения. При этом мы привели статистику специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в соответствии с которой, начиная с декабря прошлого года, то есть с момента Парижского саммита, по 28 апреля нынешнего года, обстрелы населенных пунктов имели место на территории, которую контролируют самопровозглашенные республики, 20 раз их бомбили вооруженные силы Украины. А на территории, которую контролируют вооруженные силы Украины, с декабря по апрель этого года не было ни одного обстрела, ни одного населенного пункта. Я думаю, эта статистика говорит сама за себя.
Мария, ну что это вот за статистика, что за цифры, которыми оперирует Сергей Лавров? И очевидно, что вот эти вот данные он и озвучивал во время нормандской встречи по видеоконференции. То есть Киев-то бомбит, да, получается, неподконтрольные территории. Проблема-то в Киеве. Почему-то вот хочется бомбить народ Донбасса.
Ну, конечно, Лавров озвучивал очень много интересного в рамках вот этой последней встречи. И я скажу, что вот эти заявления об обстрелах – это не самое абсурдное, что он там успел наговорить. А помимо того, что, во-первых, его заявление – это полный абсурд, я хотела бы еще узнать, как они именно ведут эту статистику, то есть что они считают. Они считают обстрелы, как считают у нас операция объединенных сил, непрерывная работа того или иного орудия там, на протяжении длительного срока, если между ними нет перерыва, между работой тех или иных орудий, то тогда это считается как один обстрел, и разделяется это только если между ними было несколько там часов прошло или там 40 минут прошло между обстрелами по одной и той же позиции, то это два обстрела. Или же они считали количество разрывов, или я вообще не понимаю, откуда взяты эти цифры.
Так вот сказал же, но... это отчет некий миссии ОБСЕ, да, вот привели. Причем интересно, каким образом миссия ОБСЕ может читать, если ее с середины марта не допускают на неподконтрольную территорию, ничего она-то считать и не может-то.
Ну, это вообще тогда очень странно, потому что миссия ОБСЕ считает количество разрывов, взрывов и указывает всегда четко направление, откуда предположительно эти разрывы и взрывы доносились. А что до позиции самого Лаврова? Ну, он говорил там очень много вещей, которые откровенно противоречат действительности. И в части того же доступа миссии ОБСЕ он утверждал откровенно, что якобы псевдореспублики не чинят никаких препятствий для того, чтобы миссия ОБСЕ имела доступ к оккупированным территориям. Но это же неправда. Мы же видим в отчетах, в ежедневных отчетах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, мы регулярно видим сообщения о том, что представители миссии не допускают на оккупированные территории. Но эти все слова, конечно, их надо воспринимать как часть российской позиции, часть традиционной российской риторики, когда не так важно, что происходит в действительности. Важно транслировать свой на нее взгляд, стоять упорно на этой точке зрения, и, возможно, тогда оппонент сумеет, точнее, не сумеет отстоять свои рубежи, и Российская Федерация добьется своего. Никаких других каких-то оснований и глобальных там данных или целей за этим не стоит.
Ну да, вот очень странно, что в отличие от Дмитрия Кулебы, Сергей Лавров сыпал фактически цифрами, да, и фактами, как он их называл, и вот якобы подтверждает, что российскую позицию, что в том, что не выполняется договоренности нормандской встречи, виновата именно Украина. Спрошу слушателей еще раз, 0800 300 403, номер прямого эфира, вот с вашей точки зрения, почему ничего не получается на Донбассе, несмотря на то, что в конце года договорились о конкретных шагах, мы еще поговорим об этом, кто, с вашей точки зрения, в этом виноват. Вопрос Игорю Тышкевичу. Игорь, вы накануне вот нормандской этой встречи глав МИДов прогнозировали, что ключевым посылом, месседжем финального заявления будет слово «прогресс», безусловный прогресс, но есть некоторые моменты, не совсем так, наверное, вышло, да, и такие пессимистические комментарии все-таки от участников этой нормандской встречи глав МИДов прозвучали.
То, что комментарии относительно пессимистические, это, я считаю, неплохой знак, потому что ситуация с прогрессом, так называемым, она была бы для нас тревожным звоночком, и попробую объяснить почему. Дело в том, что Российская Федерация и в своей риторике, и в своем поведении, она упирает не на, скажем так, решение проблемы, а вот как раз-таки на это любимое слово европейскими дипломатами. Прогресс. То есть было хуже, стало лучше. Причем перед важными переговорными раундами, либо перед принятием решения, Российская Федерация зачастую поднимает ставки, и таким образом даже возврат на стартовую позицию выглядит как прогресс. То есть, условно говоря, если брать, например, идти в рамках разведения даже сторон и обстрелов по границам зон разведения, то что мы на сегодня имеем? Мы на сегодня имеем зону разведения, на границах которых происходит обстрел. Вот в каком этом формате, если Российская Федерация берет на себя, например, обязательство, что мы сделаем все возможное, чтобы боевики не стреляли на границах зон разведения, то, соответственно, наши европейские партнеры подпинут это как несомненно снова-таки прогресс. Но для Украины от этого, как говорится, легче не станет по одной простой причине, что изначально предполагалось, что в случае подведения сторон огня не будет. Но, учитывая, что как Российская Федерация таким образом будет демонстрировать подобное решение, как свой шаг навстречу, то Украина будет требовать взаимных уступок. Но ключевым в данном, скажем так, ключевой проблемой, либо ключевой причиной данной такой виртуальной встречи является то, что необходимо снова-таки продемонстрировать, и я видимо, очень надоем слушателям это слово «прогресс», потому что если исходить из логики выполнения решений предыдущей встречи, которая была, как говорится, в реальном формате, то проводить следующую без выполнения решений, под которыми стоят или подписи, или совместные заявления, смысла нет. То есть вначале выполнили шаг один, потом говорим о шаге втором. Но дело в том, что именно демонстрация определенного движения, либо демонстрация того, что мы не находимся в глухом углу, она выгодна всем. Она выгодна Германии и Франции, она выгодна всем Российской Федерации, она выгодна в чем-то и украинской власти, потому что напомню, что президент Зеленский декларировал, что вот мы год будем активно пытаться идти по мирному пути. Соответственно, необходимо продемонстрировать, прошу прощения еще раз за это слово, прогресс. И это необходимо идти перед всеми сторонами. Ну а дальше, поскольку есть повод собраться, либо есть повод поговорить, то в таком случае, естественно, что Российская Федерация, она не применит воспользоваться создавшейся ситуацией и вложить именно в обсуждение, вложить в том числе в порядок дня такие вещи, как, на первый взгляд, обычный гуманитарный вопрос. То есть за то, чтобы не стреляли, за то, чтобы люди жили мирно, но при этом, если посмотреть логику поведения России за последние полтора года, то явно прослеживается следующий нарратив, что Российская Федерация, она не является стороной конфликта, она является лишь посредником, и Украине необходимы прямые контакты с так называемой ЛНР-ДНР. Причем на всех уровнях. На уровнях, возможно, будет медицина, на уровнях гуманитарных обмена пленными, на уровнях прекращения дня. Любой формат, то есть Российская Федерация пытается создавать как можно больше форматов, чтобы хотя бы одни из них зацепить за прямые контакты Украины и, скажем так, подконтрольных ей территорию. И в таком случае де-факто это будет представлено на следующем шаге, как уже то, что Украина соглашается с форматом внутриукраинского конфликта, Россия выходит, как говорится, за скобки. Поэтому и так называемый консультационный совет, поэтому будут и гуманитарные вопросы по перемещению граждан, поэтому пытаются сейчас, скажем, реанимировать идею СЦКК только не как украино-российскую, а как структуру, в которой с одной стороны есть Украина, а с другой стороны есть боевики. И в таком случае Россия, ну, она и можно сказать, что она добивается своего такими маленькими шагами, потому что если это введено в порядок дня, если это начинает обсуждаться, то на следующем этапе можно будет уже говорить о каких-то решениях. И даже если мы возвращаемся к самой вот этой встрече, тут очень интересная ситуация, что о чем договорились, либо какое решение. Я прошу прощения, формально на виртуальной встрече, когда нет подписания документов, ни одно решение принято быть не может. И то, что нам говорят, что уже есть какое-то решение, вот я прошу прощения, это подмена понятия.
То есть что даже вот об этом прекращении... Игорь, прошу прощения, перебью вас. Вот даже вот это вот якобы поручение, да, вот пожелание трехсторонней контактной группы в Минске.
Это пожелание. Это пожелание. Потому что решение это документально подтвержденная позиция всех четырех сторон, согласованная, в том числе и с точки зрения формулировок, и в идеале под этими формулировками стоят подписи представителей этих сторон. Нет этого документа, нет решения, нет, существует. Есть желание, есть попытка, назовем так, выдать желаемое за действительное, есть попытка забыть глаза, но решения нету.
Вопрос Марии Кучеренко. Мария, ну вот слышим, да, о том, что говорят прогресс, и это слово прогресс, и видимость прогресса выгодна всем сторонам. С вашей точки зрения, вот какие перспективы того же консультативного совета, да, которого Украина пока что еще не отказалась, ведь с точки зрения Российской Федерации, это ведь определенный прогресс?
Совета – это отдельная очень сложная тема на самом-то деле, потому что, как мы слышали от Дмитрия Кулебы, тему консультативного совета поднимал министр Лавров. И это было вполне предсказуемо, это было вполне ожидаемо. Всякий раз по итогам ТКГ, я прошу прощения, что ссылаюсь на себя, но я неоднократно говорила о том, что тема консультативного совета Российской Федерации оставлена не будет. А не будет она и оставлена по той простой причине, что Дмитрий Козак, как переговорщик, это достаточно жесткая и сложная фигура в том смысле, что если он что-то обозначил в черновике документа или же в каком-то другом виде документа, как желаемую для себя позицию, то очень много раундов подряд мы будем возвращаться к обсуждению именно этой позиции. Тем более, что если у нас есть в наличии, точнее у Российской Федерации есть в наличии подпись Андрея Ермака под этими так называемыми протоколами Ермака от 11 марта, можно не сомневаться в том, что Российская Федерация вернет нас к этому не раз и не два. Единственная уступка, на которую они могут пойти по консультативному совету, это не называть это, собственно, консультативным советом, потому что сейчас внимание приковано именно к этому названию как таковому, за которым несколько замылилась суть. То есть для них очень важно сохранить вот этот вот желаемый нарратив о том, что Российская Федерация не сторона конфликта, это уже обозначал Игорь только что, и это делается действительно на всех уровнях. И на уровне подгруппы по безопасности продвигаются вот эти идеи про так называемую СЦКК ЛНР и СЦКК ДНР. Потом на уровне гуманитарных всяческих решений нам всячески говорят о том, что договаривайтесь с представителями республик, пожалуйста, об обмене. Мы здесь сторона посредник, мы можем только влиять на соответствующую сторону и так далее. Ну и, конечно же, на уровне политподгруппы это основное пожелание, прямые переговоры. И более того, они говорили уже о том, российская сторона устами боевиков, что неплохо бы нам согласовать наше законодательство со стороной ОРДЛО на предмет политического урегулирования, потому что этого якобы требует Минск, и потому что это нужно делать здесь и сейчас. Но я хотела бы еще внести такую небольшую ремарку. Это тоже касается консультативного совета и самой логики переговоров, и касается того, что сказал Игорь. На самом деле в дистанционном режиме у нас угрозы решений как таковых сохраняются, потому что давайте вспомним пресловутую формулу Штайнмайера. Как она оформлена документально? Документально это отдельные письма на имя спецпредставителя СММ ОБСЕ, которые подписаны каждой из сторон ТКГ и подписаны они представителями НВФ отдельно. То есть вот эта угроза, она сохраняется.
Почта-то еще работает, да, Мария?
Да, безусловно. И почему я упомянула здесь формулу Штайнмайера? Вот это вот первая наша уступка политическая, подрывающая логику, безопасность идет первой, о которой говорил Кулеба, а подрывает она ее именно потому, что формула Штайнмайера – это, по сути, начало диалога о модальности проведения выборов до прекращения огня, до отвода тяжелой артиллерии от обозначенных линий, до верификации этого процесса со стороны СММ ОБСЕ. Вот эта первая уступка стала для Российской Федерации своего рода сигналом к нашей готовности уступать и уступать свои переговорные позиции в политической плоскости дальше. И очень тяжело будет отыграть вот это вот настроение, вот эта убежденность, которая возникла у российских переговорщиков на основании наших действий в политической плоскости с началом этой формулы Штайнмайера с ее подписанием, пусть и в таком виде отдельных писем, а в плоскости безопасности с тем, как мы реагировали на нарушения во время отвода сил и средств на трех пилотных участках.
Давайте слушателей послушаем. Напомню, 0800-300-403 наш номер. С вашей точки зрения, кто виноват в том, что не удалось достигнуть реализации договоренности, достигнутых на Парижском саммите в конце прошлого года? Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. У меня один вопрос к экспертам. Вот правильно ли я понимаю, что суть Минских соглашений сводится к тому, что россияне прекращают нас убивать на Донбассе только в обмен на федерализацию Украины, а федерализация нужна Москве как инструмент для развала нашего государства, и только уход Путина от власти и развал Московии может спасти нас от того, чтобы Зеленский не успел сдать Украину Кремлю. Спасибо.
Спасибо. Ну вот давайте вдогонку я еще один кусочек дам из Сергея Лаврова. Как раз очень странный месседж прозвучал во время его пресс-конференции. Давайте послушаем.
Мы также привлекли внимание к тому, что среди гуманитарных озабоченностей, которые касаются, ну, прежде всего, в данном случае Донбасса, потому что мы о нем вели речь, но также и имеют отношение к положению людей на всей территории Украины, относятся проблемы, связанные с введением в силу законов Украины о языке, об образовании и о новом законопроекте, который был внесен в Верховную Раду, законопроект о регулирование деятельности средств массовой информации. Ограничения на использование языков национальных меньшинств, в данном случае конкретно русского языка, который в этих законах содержится, напрямую противоречат Минским договоренностям и подрывают выполнение той части Минских договоренностей, которые описывают подробно положение особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Игорь, ну как вам? Сергей Лавров комплексно, да, подходит к решению конфликта на Донбассе? Вот как много аспектов коснулся во время этих переговоров, которые, казалось бы, Донбасса-то и не касаются?
Давайте начнем с того, что Сергей Лавров — это министр иностранных дел Российской Федерации. И он говорит не о Донбассе, он говорит о политике России в отношении Украины. Хочу напомнить, что есть еще такая территория, как Крым. И есть еще, скажем так, в том числе российские информационные операции, психологические и российские финансовые операции на территории Украины. То есть, отвечая на вопрос слушателя, вопрос не в фамилиях. И вопрос не только и не столько в Донбассе, потому что Донбасс – это всего лишь один из инструментов. Для Российской Федерации не нужен отдельно Крым, не нужен отдельно Донбасс. Для Российской Федерации нужен определенный контроль над всей Украиной. То ли единое, то ли не единое, это уже, как говорится, вопрос второй. И в таком формате для Кремля вполне удовлетворяет ситуация паралича украинской власти, даже под суперпатриотическими лозунгами, даже с рукой на сердце, с красивым исполнением национального гимна. Но если в парламенте при этом договориться не могут, если законодательство противоречивое, если институты власти Украины слабы, то, в принципе, для России это вполне приемлемый формат. Это формат, в котором Россия работала до 2014 года, и который она хочет, по идее, вернуть. Поэтому тут не вопрос Донбасса. Донбасс – это всего лишь один из инструментов, который очень удобен, да, не спорю, который... Ну, как бы вам сказать, он болит Украине, украинцам, да, естественно, и на болевые точки надо нажимать, но для России, еще раз повторю, нужна вся Украина, поэтому Донбасс – это всего лишь один из инструментов, не более того.
Игорь, вы еще говорили о том, что сейчас время работает на Российскую Федерацию, вот в своих прогнозах по нормандской встрече, кратко можете пояснить, почему?
Вот смотрите, ситуация следующая. Если мы говорим о санкциях, если мы говорим в общем, давайте вернемся еще к летом 2019 года, знаменитая речь Макрона о новой французской политике. Давайте вспомним выборы Польши, предвыборную кампанию «Право и справедливости», о необходимости перезагрузки отношений с Российской Федерацией. Давайте вспомним недавнюю информацию, это в том числе аналитика, опубликованная немецкими изданиями, о необходимости пересмотра санкционного давления на Россию с точки зрения Европы, и в том числе заявление Меркель о том, что Германия не против быстро, относительно быстро снять политический вопрос, который становится причиной санкций. И в том числе сама политика Российской Федерации по лоббированию своих интересов в различных государствах, используя неоднородность Европейского Союза. То есть с каждым месяцем, учитывая, что ЕС имеет свои собственные проблемы, есть проблемы в отношении США, позиция Российской Федерации, они в принципе усиливаются. И этот процесс начался не сегодня. Этот процесс начался в 2017-2018 году, когда часть европейских политиков, ну, честно говоря, устала от Украины, потому что мы не ответили на ключевой вопрос, зачем Украина в Европе? То есть отдельно ЕС, отдельно Германия, отдельно Франция. И поэтому одним из проявлений такой политики Европейского Союза стал пример Молдовы. Кстати, вот он слушался был в Одессе, где был договор о политическом, так, договоренность о политическом компромиссе с уходом Плахотнюка, где в коалицию вошли проевропейские демократы, пророссийские социалисты, но закончилось под тем, что сегодня власть де-факто у социалистов, и Плахотнюк снова-таки возвращается к власти. И при этом сюда же пошла фактическая реализация плана Козака по Приднестровью, потому что Молдова за последние три года сдала очень много своих позиций. То есть это примерно алгоритм, по которому Россия не против была бы действовать и в отношении Украины. Это первое. Второе, ситуация с коронавирусом, ситуация с пандемией, и на фоне этого те же самые гуманитарные заявления, что давайте изменим политику разобщения, политику санкций, как говорится, забудем все плохое, начнем с чистого листа, либо же слабим санкции в отношении части режима. То есть Россия, напомню, находится под санкционным давлением. Исходя из всего этого, для России вполне нормально и вполне приемлемо усиливать свои позиции, свое влияние политическое и готовиться к большим компромиссам для выхода из-под санкций, скажем так, в глобальном смысле, то есть в том числе и с Соединенными Штатами Америки, и с Европейским Союзом. И эту политику Россия ведет, ну, снова-таки, года с 2017, потому что если посмотреть отраслевые программы развития Российской Федерации до 2035 года, то все они имеют первый этап, это подготовку российского законодательства к приходу технологических инвесторов. И первый этап практически во всех отраслевых программах России заканчивается в период с 2023 по 2025 год. То есть до этого момента Российская Федерация рассчитывает выйти на систему политических договоренностей с сохранением своего статуса супердержавы в политическом смысле этого слова и, соответственно, выхода из-под санкций.
Ну вот как раз, да, недавний доклад Брюссельского аналитического центра, международная кризисная группа, показывает о том, что вот доселе незамеченный в каких-то пророссийских настроениях аналитический центр предлагает, делает такие предложения ради мира на Донбассе, что, мол, Западу стоит учитывать интересы России в Украине, изменить свой подход, чтобы Россия, в свою очередь, могла изменить свой, и привязать санкции к успехам России в давлении на свои прокси-силы на Донбассе. То есть вот эти прокси-силы начинают снова пускать мониторинговые миссии ОБСЕ на Донбасс и придерживаются прекращения огня, а Россия постепенно получает доступ к услугам и технологиям в нефтегазовом секторе. Вот такие вот месседжи сейчас выпустили европейские аналитики. Вопрос Марии Кучеренко. Мария, вот за всеми этими разговорами дипломатов продолжается ведь процесс выдачи России паспортов на оккупированной части Донбасса. Вот глава командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что с такими темпами за этот 2020 год там будет уже более 300 тысяч российских граждан. Вот мы сейчас говорим, да, о реинтеграции Донбасса, а вот стоит ли вообще сейчас говорить всерьез о реинтеграции этого Донбасса, на котором будет 300 тысяч российских граждан?
Сначала, если позволите, я хотела бы сделать небольшую ремарку о кризисной международной группе. На самом деле, не то, чтобы не были они замечены в пророссийских настроениях. Кстати, на вашем сайте «Радио Свобода» украинской редакции выходил достаточно подробный анализ их доклада 2017 года, где просто черным по белому транслируются абсолютно кремлевские нарративы о том, что Кремль не самая большая проблема Украины, а самая большая проблема Украины – это незаконная добыча янтаря в Житомирской области – русинский и венгерский сепаратизм. Ну, про русинский сепаратизм, откуда взялось это заявление, мы хорошо это помним. 2014 год, Российская Федерация весь год занималась тем, что всячески качала эту тему через свои сайты, создавая различные паблики в интернете и так далее и тому подобное, но после этого, по окончанию 2014 года, она отказалась от этой идеи, потому что стало понятно, что Украина как-то разваливаться от этого не намерена совершенно, и что от повторения слова «сахар», грубо говоря, слаще во рту не стало. Ну, а если мы будем говорить о вашем вопросе, связанном с паспортами, на самом деле коронавирус внес небольшую коррективу в то, что происходит сейчас с выдачей российских паспортов. Уже с 10 апреля были остановлены вот эти централизованные выезды за российскими паспортами, и несмотря на те такие рекламные витринные проекты Поклонской, Ковитиди и прочего вот этого интеграционного комитета «Донбасс-Россия» о том, что пошлина будет снята, которую платят вот жители оккупированных, платили жители оккупированных территорий за получение российских паспортов, это все не более чем рекламный трюк, потому что сейчас у них нет физически возможности получать эти паспорта. Но что касается перспективы, безусловно, эта тема российских паспортов, она очень и очень осложняет любые разговоры о реинтеграции как таковой, любые разговоры о возможности, скажем, отделить просто боевиков, которые взяли в руки оружие, то есть состояли в НВФ, но это местные жители, от кадровых российских офицеров, потому что на руках у таких людей может быть по одинаковому набору документов, то есть паспорта псевдореспублик и паспорта РФ. Поэтому любые действия Российской Федерации, связанные с упрощением выдачи этих российских паспортов, возвращением к выдаче этих российских паспортов, это все должно становиться предметом обсуждения как в формате ТКГ, так и в нормандском формате. И в ТКГ, я считаю, было бы уместнее в политподгруппе обсуждать как раз вопрос российских паспортов и их незаконной выдачи.
Кстати, Мария, почему об этом не говорили? Дмитрий Кулеба вот об этом не сказал, да, что вот поставлен этот вопрос, и в Минске мы не слышим особых протестов со стороны Украины.
Ну, очевидно, потому что этот вопрос не ставится нашей стороной, потому что все сейчас, судя по всему, так увлечены прожектом консультативного совета. И мы видели ведь позицию Алексея Резникова, который в интервью от 21-го, я помню, он говорил о том, что Украина от идеи консультативного совета не отказалась. И то, что сейчас удерживает нас от этого проекта, это, по словам Резникова, не полученный ответ от ОБСЕ, от Франции и от Германии на эту инициативу. Поэтому ваш вопрос, он вполне резонен. Я к нему присоединяюсь, более того, со своей стороны. И считаю, что свое внимание нашей стороне лучше было бы сфокусировать на таких вопросах, которые связаны с незаконной паспортизацией, с преступными действиями этих оккупационных режимов, а не с тем, чтобы перейти к политической части поскорее, наплевав на безопасность.
Вопрос Игоря Тишкевича от нашего слушателя. Когда обмен пленными на Донбассе по формуле «всех на всех»? Вот, Игорь, ваш прогноз.
Если слушатель ожидает, что будет обмен пленными «всех на всех» в один этап, то я скажу, увы, неприятная вещь. Никогда. Если говорить о торговле, и тут снова-таки прошу прощения за излишний цинизм, но если говорить о торговле головами, как это воспринимает Российская Федерация, то понемногу, чтобы держать Украину на крючке, такие обмены, они будут регулярными где-то раз в 2-3 месяца. Это будет позволять, с одной стороны, офису президента Украины говорить о своих достижениях. С другой стороны, эти же обмены, они будут не позволять Украине резко выходить из процесса, потому что, поскольку Зеленский декларировал стремление вернуть на родину всех украинцев, то, соответственно, обмен будет идти, прошу прощения, час по чайной ложке. И при этом, если посмотреть активность Российской Федерации и, например, задержание на одной границе с Крымом, попытки то, в принципе, Россия всегда имеет возможность создавать так называемый обменный фонд. То есть для России не является проблемой либо кого-то похитить, либо кого-то арестовать, либо кого-то осудить. Будь то житель Крыма, будь то человек, попавший на территорию ОРДЛО. А для Украины это является проблемой, потому что Украина декларирует, что она является правовым государством, и, соответственно, просто... Вот как раньше говорили, по беспределу обменный фонд Украина создавать не может, потому что в таком случае нас сразу же будут обвинять в нарушении прав человека. Поэтому обмен всех на всех именно, чтобы все вернулись, этого не будет никогда. Попытки держать Украину на крючке обмена, они будут достаточно долгими.
Благодарю наших гостей. Это были аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко и Игорь Тышкевич, эксперт программы «Международная внутренняя политика» Украинского института будущего. Мы говорили о том, договорятся ли в Минске о новом перемирии. Вот де-факто стороны признали о том, что мира на Донбассе пока что нет. По крайней мере, первая часть потребования безопасности не выполнена. И кто виноват в том, что решения Нормандского саммита последние не были выполнены? Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», и сейчас мы полистаем свежую прессу.
Появление в деле о катастрофе малазийского Боинга фамилии первого заместителя главы пограничной службы ФСБ России генерал-полковника Андрея Бурлаки – предсказуемая сенсация. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, без поддержки высшего политического и военного руководства России было бы невозможно поставить на территорию Донбасса новейшее вооружение и технику. Многим это было ясно с первых дней после начала необъявленной войны России против Украины. Журналист отмечает, что фигура Андрея Бурлаки также позволяет проследить достаточно сложную цепочку связей между российским политическим и военным руководством и диверсантами на Донбассе. Оказывается, в этой цепочке связей присутствуют и руководители аннексированного Крыма. То есть это доказывает, что и аннексия Крыма, и оккупация Донбасса – это одна и та же специальная операция Кремля, в которой были задействованы одни и те же лица. Подробнее читайте в материале «Владимир Иванович и Крымский след». Еще одна проблема прифронтовой зоны Донбасса – животные, как дикие, так и одичавшие домашние. Если фазаны и олени довольно мирные в отношении человека, то брошенные собаки и кабаны довольно агрессивные и доставляют массу неудобств местным жителям. Об этом в интервью газете «Донецкие новости» рассказал координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каблин. Издание напоминает, что с началом военных действий в прифронтовой зоне увеличилось число брошенных домашних животных, прежде всего собак. В 2014-15 годах их оставляли выезжавшие гражданские. В последние годы ситуация осложнилась тем, что собак бросают военные. Животные собираются в стаи, дичают и нападают на людей. Например, по словам Каблина, блокпост был между Бахмутом и Часовьяром. Блокпост убрали, там осталось около 10 собак. Они какое-то время жили на старом месте. Потом спустились в ближайшее село и пошли жалобы от местных жителей, что собаки начали есть курей, живность и вели себя довольно агрессивно. Подробнее читайте в статье «Еще одна проблема». Кабинет министров временно запретил выезд украинцев на работу за границу из соображений безопасности в период пандемии коронавируса. Об этом пишет президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в колонке на сайте Главред. Эксперт отмечает, что запрет выезда не прямой, а касается лишь отмены чартерных самолетов. Но в условиях, когда в Украине появились сотни тысяч безработных и людям негде заработать денег, отказываться от предложений работы за рубежом является большой ошибкой. Что взамен предложил Кабмин? Там заявили о создании 500 тысяч рабочих мест для людей, которые будут работать в сфере обычного физического труда. И в этой сфере заработная плата составляет от 6 до 8 тысяч гривен. Для сравнения, в Финляндии люди работали бы легально и получали бы примерно 1000 евро в месяц чистыми. По мнению специалиста, именно эта разница и в будущем заставит украинцев искать работу за рубежом и повысит степень недоверия к власти.
Глава района столицы Чехии Прага-6 Андрей Каларш заявляет, что находится под охраной полиции. Власти сообщили ему и еще двум пражским чиновникам, в том числе и мэру, что они являются целью российского агента, которого послали в Прагу, чтобы их ликвидировать. В интервью журналистам телепроекта «Настоящее время» мэр Праги Зденек Гржиб прокомментировал серию последних скандалов в российско-чешских отношениях. Так называемое «Рециновое дело» – демонстративный переезд в посольство России после переименования площади, где оно находится, в честь Бориса Немцова, и демонтаж памятника Ивану Коневу.
Я могу подтвердить, у меня действительно сейчас есть полицейская охрана. Она появилась в районе католической Пасхи, но когда ее отзовут, пока неизвестно. К сожалению, о причинах и формате этой охраны я не могу говорить.
Можете ли вы прокомментировать информацию из статьи «Респекта»? Действительно ли сотрудник российского ГРУ приехал в Прагу?
Я, к сожалению, не могу прокомментировать эту информацию и информацию о причинах появления у меня охраны. Однако я могу сказать, что примерно месяц назад я подавал заявление о преступлении, потому что за мной следили у моего дома. Если выяснится, что эти вещи каким-то образом связаны, это означало бы, что риску подвергается и моя семья. А это большая проблема. На мой взгляд, очень важно сказать, что я однозначно продолжаю придерживаться своих взглядов и не считаю возможным уступать, даже если есть какая-то угроза. Это мой долг как избранного политика – защищать свободу выражения, не только свою, но и всех граждан.
У пражских властей сейчас дипломатический конфликт с российским посольством. Ожидаете ли вы какие-нибудь провокации в связи с приближающимся Днем Победы во Второй мировой войне?
Разумеется, это момент, когда мы будем вспоминать окончание Второй мировой войны спустя 75 лет. И это время, когда мы должны будем резюмировать некоторые исторические факты. Например, пражское восстание, о котором многие годы не вспоминали. Всегда подчеркивалась роль Красной Армии, хотя часть Чешской Республики освободили союзные войска, а в Праге произошло пражское восстание.
Вы поддерживали решение Ондже Каларжа о демонтаже памятника маршалу Коневу?
Это полностью решение округа Прага-6. Я его прекрасно понимаю. На памятник несколько раз в прошлом нападали вандалы, ведь маршал Конев очень противоречивая фигура. Он допустил бомбардировку Млада Болеслава, хотя там было много мирных жителей, просто чтобы немцы не попали в американский плен. Но есть и другие проблемы. Кровавое подавление восстания в Венгрии в 1956-м, его роль в строительстве Берлинской стены. Я понимаю и уважаю решение Праги-6, они просто не хотят, чтобы там был этот памятник, в том числе потому, что не хотят платить за его постоянную чистку.
А почему вы приняли решение переименовать площадь, на которой находится российское посольство в Праге?
Это была петиция граждан, в которой они просили о переименовании. Мы обратились в соответствующий орган, комиссию по переименованию. Там сказали, что нет никакой проблемы, ни административной, ни технической. Название не повторяется. Площадь Бориса Немцова заменяет площадь под Каштаны. Прилегающая улица сохраняет название. На этой площади никто не зарегистрирован, а значит, не должен менять документы. Поэтому не было никаких причин не переименовать. Должен сказать, я не понимаю реакцию российского посольства. Они переехали со своей виллы в сторожку, которая находится по другому адресу. На мой взгляд, непонятно, что их к этому привело. Ведь и сам Владимир Путин говорил, что организаторы подлого убийства Бориса Немцова должны быть наказаны. И я не понимаю, почему посольство бежит с площади, которая носит имя бывшего вице-премьера. Бориса Немцова мусит быть
потрестани. А сейчас в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова.
В Донецкой области по-прежнему 69 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. Сегодня утром Минздрав сообщил о 70 случаях заболевания в регионе. Кириленко пояснил, что произошла техническая ошибка при передаче данных и число случаев на самом деле 69. Напомню, в Луганской области зафиксировали сегодня новые случаи заражения у двоих жителей Рубежного. Всего в области 35 случаев, сообщают в областной администрации. Правительство по-прежнему намерено с 11 мая смягчать карантин в Украине. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, это позволяет сделать текущая эпидемиологическая ситуация. При этом он раскритиковал решение городских властей Черкас за преждевременное снятие ограничений, отметив, что такие действия могут свести на нет всю работу, проделанную за полтора месяца. По последним данным, в Украине выявлены 10861 случаи заражения коронавирусом, из них 455 случаев за прошедшие сутки. Всемирный банк выделит дополнительное финансирование Украине в размере 150 миллионов долларов для помощи семьям с низким уровнем дохода в период пандемии коронавируса, об этом сообщает пресс-служба банка. По данным Всемирного банка, тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты. Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса. Напомню, ранее на этой неделе Всемирный банк дополнительно выделил Украине кредит в размере 135 миллионов долларов на улучшение системы здравоохранения. Россия возобновила поставки антрацитового угля на Луганскую ТЭС. Об этом Лиганет сообщили в пресс-службе ДТЭКэнерго. По данным компании, Луганская ТЭС 1 апреля перешла на сжигание угля. Его поставки из России были возобновлены в середине апреля. Напомню, ТЭС работает одним энергоблоком. Из-за блокирования ранее России поставок угля на станцию с июля станция использовала природный газ. Долг Луганской ТЭС за газ перед государством превышает 1 миллиард гривен. Напомню также, что станция может получать уголь только с территории России, так как железнодорожных подъездов к ней по контролируемой украинским властям территории нет. Россия будет аккредитовать образовательные организации так называемой ДНР в упрощенном варианте. Об этом заявил так называемый заместитель министра образования и науки Андрей Удовенко, передают информационные ресурсы группировки. По его словам, Россия будет аккредитовать учебные заведения в дистанционном режиме. Все необходимые документы будут пересылать в электронном формате в Рособорнадзор, где их будут проверять и на основании этого принимать соответствующее решение. И по прогнозам синоптиков, завтра, 2 мая, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура ночью от 8 до 11 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 26. В воскресенье 3 мая на Луганщине и Донеччине будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 20 до 22 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час и эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».